Мир Божий вам, братья и сестры. Откройте, пожалуйста, Евангелие Марка, 8 глава. Я буду читать несколько стихов с 22 стиха по 26. Евангелие Марка, 8 глава, с 22 стиха. Приходит в Вифсаиду, и приводят к нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он взял слепого за руку, вывел его вон из селения и плюнул ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что? Он взглянул, сказал, вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелен и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селении. Вот такой текст Священного Писания. И мы помолимся прежде всего. Владыка наш, Боже, святой, невидимый, всемогущий, праведный, Ты нам позволил собраться в доме Твоем, ибо Ты, Господи, желаешь нас сегодня напитать небесным хлебом. Благодарим Тебя за эту чудную и дивную заботу, которую Ты оказываешь народу Твоему. Господи, слава Тебе за то, что у Тебя всегда, всегда обильный стол. Благодарим Тебя за это, Господи. Ты желаешь всегда напитать наши бессмертные души. Только мы не всегда способны принимать Твою пищу, и поэтому я прошу Тебя, чтобы Ты сделал нас способными сегодня и разуметь, и принимать Твое Слово для Твоей славы и для нашего духовного роста. Помоги нам, Господи, в этом. Благослови тех, кто, может, еще в пути находится, спешит. Даруй каждому в полном благополучии прибыть в дом Твой. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, мы пропели замечательный псалом. И мы просили у Господа, чтобы Он сам начал беседу. Беседу нас начни. Конечно, если бы сам Господь присутствовал и вел, то мы бы тогда были внимательны и ловили бы каждое слово. Это понятно, но тем не менее, Он также и нам повелевает, чтобы мы, когда собираемся, чтобы мы читали Его Слово, размышляли, рассуждали. Вот, и этот текст, который я прочитал, некоторые мысли, некоторые моменты, то, что Господь положил мне на сердце, о чем я размышлял и хочу с вами поделиться. Может быть, вы уже много слышали на эту тему. Вот. И однако же хочу обратить ваше внимание на то, что евангелист Марк уже пишет здесь и показывает исцеление совсем нестандартным методом, не по стандартной форме, как он обычно это делает. Так вот, нестандартное исцеление слепого. Заметьте, что это чудо очень уникальное чудо. Хотя все чудеса, которые творил Господь, они все уникальные своего рода. Так вот, оно подобно тому чуду, которое мы читали с вами немножко раньше. Это было в 7 главе, когда к Иисусу Христу привели глухого человека. Так вот, вы помните, что как там, так и здесь он взял и вывел исцеление подальше от любопытной толпы, и там совершил исцеление. Вот оно. Хотя, когда мы будем читать дальше 10 главу, и мы посмотрим исцеление слепого Вартимея, то мы увидим, что обычно, как он это делает, он спросил, что ты хочешь? Вартимей говорит, хочу видеть. Ну и Господь сказал. И все. И никаких он не употреблял каких-то второстепенных там вещей или там форм или еще, как мы видим в этих двух случаях. Так вот, следующее, что здесь уникально в этом исцелении, заметьте, что Христос как будто бы не смог исцелить его с первого раза. Заметьте, когда он ему плюнул в глаза и возложил руки, и он говорит, что ты видишь здесь? Вот. А он говорит, вижу проходящих людей, как деревья. И потом Христос второй раз берет, возлагает руки, и он тогда полностью исцелен. Интересно получается. Вы знаете, что этот случай используется довольно часто многими нечестными богословами. Они говорят, о, это нужно второе прикосновение, первая встреча с Господом, это еще ничего не значит, нужно второе прикосновение, как вот здесь. Точно так, как они используют, помните, они выдумали себе такую теорию изгнания бесов. Для того, чтобы изгнать беса, они говорят, помните, Христос, когда изгонял беса, он не мог изгнать беса, и он тогда спросил, как имя тебе? О, то есть он заговорил беса, что тот потерял бдительность, сказал свое имя, и поэтому Христос смог его удалить. Вот такая выдуманная теория, вот, так и здесь. Вот. Так вот, эти люди придумали теорию второго прикосновения. Но интересно, что это событие, оно содержит в себе, знаете, очень глубокие истины. И оно описано почему-то одним евангелистом Марком. Никакой другой евангелист больше об этом не пишет, хотя многие события мы читаем и находим и в других Евангелиях. Но этого вы не ищите, потому что это событие описано исключительно только евангелистом Марком. Почему-то Господь посчитал нужным, что это событие достаточно, чтобы было написано только в одном Евангелии от Марка. И этого достаточно. Так вот, давайте обратимся к тексту и отметим некоторые истины. Конечно, я хочу сказать, хотя текст коротенький, но он содержит довольно глубокие истины Священного Писания. Вот, и мы сегодня не сможем их все, но я желаю обратить наше внимание только на некоторые, несколько. Итак, первое, смотрите. Когда они пришли в Вифсаиду, приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему Христос. Что я хочу обратить внимание? Какое это великое благословение иметь верных друзей и верных родственников. Это величайшее благословение. И кто это имеет, то это в действительности человек благословенный. Посмотрите, какую удивительную особенность открывает нам евангелист Марк. Притом он подчеркивает это и не первый раз. Это интересно, посмотрите, роль верных друзей, роль преданных друзей. Когда вы будете читать вторую главу, посмотрите, вторая глава Евангелия Марка, помните, принесли расслабленного четверо. И что они сделали? Они разобрали крышу, они, то есть То есть то, что он оказался у ног Господа Иисуса Христа, исключительно роль друзей. Они позаботились. Он получил исцеление. Посмотрите, второй случай, 5 глава, 22-23 стих. Посмотрите, 7 глава, 32 стих. То же самое. Мало того, заметьте особенность, эти друзья, это не то, что, скажем, они просто были средство доставки, вот, или transportation такой, вот, что они взяли, принесли, а теперь говорят, ну, а теперь разбирайся сам, как хочешь, так и разбирайся с Господом. Нет, заметьте, что какова роль здесь, как будто бы роль этого слепого совершенно второстепенная. Смотрите, слепой как-то даже и не особенно то просит. Вартимей, да, тот кричал, тот вопиял Господу. А здесь, вот смотрите, даже в 7 главе, когда мы читаем, смотрите, 32 стих 7 глава, привели к нему глухого косноязычного и просили Христа возложить на него руку. То есть, как будто бы единственная заслуга как того, так и этого заключается в том, что этот человек доверился своим друзьям. Знаете, это большое дело. Очень часто люди, которых мы любим, люди, которых мы уважаем, люди, с которыми мы хотим самое дорогое сделать для них, но мы просим, ну ты вот подожди, ну возьми, подумай, ну остепенись, ну вот давай пойдем, или давай прочитаем. Нет, я не хочу. Это проблема. Здесь же, заметьте, хотя они и тот, и другой не просили, но они доверились. То есть этот человек знал хорошо, что этим людям можно доверить, можно поверить. И они не подведут, они никуда не поведут какое-то плохое место. И когда они сказали, пойдем, они взяли его за руку, он же слепой, он не мог идти самостоятельно, они его вели. Вот оно что. Поэтому, смотрите, они пришли, вот я читаю, даже в этом случае здесь написано в 8 главе, и они пришли и просили его, заметьте, и просили, чтобы он прикоснулся к нему. Это Божье благословение, когда человек, находясь то ли в болезни, или же находясь в каком-то греховном состоянии, или еще что-то. Это большое благословение, когда он имеет тех людей, которые могут идти к Господу и могут просить у него, у Господа. И Господь всегда желает отвечать. Вы знаете, что ничто так не ранит, и ничто не приносит такой боли для человека, как отсутствие верных друзей. Заметьте, Вартимей, в отличие от этого человека, он не имел друзей. Помните, когда он начал кричать, что там люди, что они ему говорили? Они помогли ему, сказали, давай, скорее мы тебе поможем. Нет, они наоборот, запрещали ему, что ты вопишь, что ты кричишь, ты нам мешаешь тут, вот что. Они не понимали этого. Вот оно что. Поэтому это очень больно ранит, когда у человека боль какая-то, когда у человека какие-то проблемы, какие-то переживания, И он не имеет с кем поделиться. У него нету тех, с кем бы он мог бы открыть свою душу, и они вместе могли бы предстать пред Господа. Это проблема сегодняшнего времени, дорогие мои. Это трагедия, когда нет сочувствия. Посмотрите, больной 38 лет лежал. И никакого сочувствия. Христос спрашивает, хочешь ли быть здоровым? Да, он говорит, хочу, но не имею. Каждый раз, представьте себе, на его месте, год за годом, и 10 лет пришло, и 20 лет прошло, и 30 лет пришло. И каждый раз, мы не знаем, как часто ангел сходил и воду возмущал, то ли это было раз в году, то ли это было чаще или раз в месяц, мы не знаем, но тем не менее ангел это делал. И представляете, когда он приходит, уже выходит человек с воды. Это в действительности, это боль. Что он чувствовал? Нам трудно сегодня передать и трудно пересказать. Я хочу сказать, что даже Христос страдал от предательства своих учеников. Даже Христос. Может быть, вам покажется странным, но вспомните, когда он пришел в Гефсиманию, и он просит, побудьте со мной, пободрствуйте один час. А потом говорит, неужели вы не могли пободрствовать один час со мной? А? Неужели это так тяжело? Вот оно. Как было Господу, когда он учил народ? Полно народа собралось, и он учит. И вдруг приходят его родственники, приходит мать, приходят его братья, и приходят его сестры там. Вот. И посмотрите, здесь чужие люди, он в окружении чужих людей. И вместо того, чтобы его братья, его сестры были на первом ряду сидели и слушали внимательно, они где-то поза углами там шастают. Давай кончать скорее, кончай, почему? Потому что мы пришли тебя забрать. Мешают. Я полагаю, что люди, которые были там, они слушали Иисуса Христа. А эти пришли и подают... Передайте. То есть, самые близкие родственники оказались самыми большими нарушителями спокойствия этого богослужения. Не чужие люди. Это больно, дорогие. Это очень больно. Потому что, когда враги это делают, то это естественно, вы знаете, вы готовы, вы знаете, что от этого человека вы ничего другого ожидать не можете. Но если, как Христос говорит, душа моя скорбит смертельно, почему? Потому что Он пришел, чтобы дать им жизнь, чтобы спасти их, чтобы действительно возродить, а они отвергли Его. Вот что боль приносит нам. Когда вы хотите отдать душу, душу полагаете за этого человека, а он пренебрегает или она. Это боль приносит. Помните, Христос даже говорит через пророка Исаию, 63 глава, вот, он говорит, «Я топтал точило один, и никого не было вместе со мной, один, все оставили его». Вот такова судьба бывает и у каждого из нас. Итак, второе, обращаю наше внимание. Итак, первое мы посмотрели, что Писание нам открывает здесь одну очень важную истину о том, какое великое благословение иметь верных и преданных друзей, на которых можно положиться, которым можно доверить, раскрыть душу свою, чтобы вместе помолиться, чтобы вместе поговорить, чтобы вместе в действительности пообщаться. И вы знаете, что вы это открыли, и это не напрасно. Этот человек, он в действительности будет вам помощником, этот человек в действительности будет просить у Господа о разрешении той проблемы, или той беды, которая вас постигла. Второе, заметьте, что здесь пишется. Истинные друзья они беззаговорочно доверяют Господу. Да, это были те вот люди, те друзья, которые в действительности полностью доверили Господу. Да, они теперь привели, посмотрите, они привели слепца к Иисусу Христу, они его не оставили, нет, они просили у Христа. Почему они просили? Потому что они верили. Пусть это слабенькая вера, да, они верили в силу его прикосновений. Смотрите, что они просят. Они привели, чтобы он прикоснулся к нему. Пусть это будет несовершенная вера. Конечно, эта вера далекая от совершенства. Однако наш Господь, да будет имя его благословенное вовеки, наш Господь, льна курящегося не гугасит, и трости надломленной не переломит. Вот кто наш Господь такой. То, что вера несовершенная, да, это он видит, но он видит вот это маленькое семечко. Помните, Христос сказал в Евангелии Матфея, 17 глава, «Если будете иметь веру с горчичное зерно, самое маленькое зерно, вот оно что». А разве это не так? Разве, читая Священное Писание, мы где-нибудь видим, чтобы Христос угасил эту искорку веры? Никогда. Приходящего ко мне, он говорит, я не изгоню вон. Так вот, что я хочу сказать за истинных друзей, которые привели его ко Христу. Признак последнего времени, вы знаете, о чем он говорит? Об отсутствии веры. Писание говорит нам, что Сын Человеческий, когда придет, найдет ли веру на земле? Вот признак последнего времени. Какой еще признак последнего времени? Отсутствие сочувствия, когда у человека горе, когда у человека переживание. Это не просто сказать человеку, ну, я сочувствую тебе. Так вот, отсутствие сострадания, жалости даже, и это, помните, Христос посмотрел на эту толпу, на этих людей, и Он жалился над ними. Потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Последнее время будет характеризоваться, оно уже характеризуется отсутствием вот такого сочувствия, вот такого сострадания. То есть именно те качества, которые уподобляют нас Христу. Что? Сострадание, сочувствие, соболезнование, помощь. То есть мы живем не для себя, живем для других. А последнее время, когда Писание говорит, что каждый будет жить для себя, у каждого своя личная жизнь. А Писание учит, что уподобление Христу – это есть когда в действительности мы живем интересами друг друга. Забота, переживание. Вот оно как. Так вот. Что уподобляет нас друзьям этих обездоленных людей? Посмотрите, что нам пишет апостол Павел в послании, во втором послании Тимофею. Здесь он в третьей главе целый ряд пишет, что в последние дни наступят времена тяжкие. Почему? Люди будут самолюбивы, то есть им абсолютно никакого дела не будет до окружающих среды, к ближним, к родственникам. Они будут только любить сами себя, то есть самолюбивый, сам себя любит, больше никого. Дальше, тут целый ряд. Но я хочу выделить следующее. Этот человек имел верных друзей –
А Павел пишет, что в последнее время будут недружелюбны. То есть никакой дружбы, настоящей, верной дружбы не будет в последнее время. Это очень серьезный, непримирительный, жестокий, вот оно что. Предатели, наглые, напыщенные. Да, это люди, имеющие вид благочестия, когда посмотришь со стороны, да, но силы его отрекшиеся. Вот что пишет. Всегда учащихся, но никогда не могущих дойти до познания истины. И последние, восьмой стих, последние слова. Невежды веры. Вот чем характеризуется христианство последнего времени. Невежды в вере. То есть они верой будут называть самые несуразные вещи. И они говорят, о, это верующий человек. Почему? Потому что он вот то делает, то делает, то делает. А Писание говорит, что это невежество. Бог дает характеристику истинной спасающей веры. Это полная перемена жизни и абсолютное послушание Божьему Слову. Вот что есть истинная вера. Все остальное – это невежество. Так вот, вы понимаете, что это за люди, превратно и развращенно понимающие веру. Так вот, друзья слепого человека имели веру с горчичное зерно, но это была истинная живая вера. Они пришли, они привели этого человека, они были глубоко уверены в силу его прикосновения, что она поможет. Они полностью доверили Христу. Это потрясающее смирение. Посмотрите, они передали из рук в руки. Они не просто привели и сказали, ну теперь смотри, как тебе Вартимею говорят, он тебя зовет, давай. И он сам побежал. Никто Вартимея не вел к Иисусу Христу. Он даже одежду свою верхнюю сбросил. А здесь они привели его, и Христос берет за руку, а эти отпускают. Какое доверие, дорогие мои, отдать в руки Божьи. Это самое важное, это самое ценное. Это не просто где-то отдать какую-то хорошую компанию или где-то хорошие друзья или еще что-нибудь. Отдать этого человека в руки Божьи полностью, как он взял его за руку. Так вот, как только Христос взял этого слепца за руку, все, их миссия окончена. Теперь уже будет действовать Господь. Потому что мы не можем, и Христос держит за руку одну, а мы будем держать за другую руку. Господь ничего не может сделать в это время. Если мы желаем, чтобы Бог сделал, тогда нужно его отдать в руки Божьи, а самим отпустить. Все, Бог будет совершать свое дело. Так вот, знаете, они не сказали Иисусу Христу, что «О, мы не знаем, что ты хочешь с ним сделать, но мы вместе с тобой пойдем, о, ты хочешь его вести туда за заселение, но мы тоже с тобой пойдем, мы тоже будем его вести». Нет, ничего подобного, они не сказали «Куда ты его забираешь от нас? А как же назад он будет идти, если ты его не исцелишь?» И почему ты не можешь тут прикоснуться? Мы должны быть рядом. Нет, истинные друзья не боятся передать эту личность, передать в руки Божьи. Полное доверие. Так мы читаем. Помните, апостол Павел прощался в Ефесской церкви, когда он собрал пресвитеров туда, и он прощался с ними. Почему? Потому что он шел в Иерусалим, и он уже знал, что он никогда больше не будет их видеть. Все, он уже прощался, они там плачут, падают ему на шею, они прощаются, и все. И вот он, прочитайте, 20 глава, книга Деяний святых апостолов, прочитайте 29 по 32 стихи, прочитайте там. И вот он говорит им, наставление дает, и он говорит: «Я знаю, что по моем отшествии к вам войдут лютые волки, не щадящие стада». А потом он говорит более страшные вещи. Он говорит: «Из вас самих восстанут». «Павел, а что ты нам советуешь делать? Ты же такой апостол, ты нам скажи, что нам делать, чтобы эти лютые волки не могли войти? Нам что, хорошую команду создать? Нам что, комитет хороший организовать в церкви такой, чтобы все были заодно, как одна душа?» Нет, Павел говорит, ничего не может уберечь церковь от этих волков. Но есть только один, кто может. И помните, он говорит: «Я вручаю или предаю вас в руки Божии». Посмотрите, 20 глава, я прочитаю здесь, что говорит апостол Павел. 32 стих. «И ныне передаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Вот кто может, дорогие мои. «Я вас предаю в руки Божии и Божью благодать». Это единственное, что может исправить положение. Ничто другое, никакие там центры по вытрезвительности, никакие центры по наркомании, ничего другое. Это совершенно разные вещи, дорогие мои. Лечение, госпиталя, больницы, там эти центры. Это они нужны для нас. Но единственное, что может изменить человека и сделать его новой тварью и исцелить его от греха, это Бог и слово благодати Его, и ничто другое. Итак, заканчивая, если доживем на следующее воскресенье, мы продолжим вот эту тему, и мы посмотрим на нестандартные действия Господа Иисуса Христа в вопросе исцеления. Это второе. И третье, то есть четвертое, исцеление и повеление исцеленному человеку. Порассуждайте дома сами немного на эту тему, чтобы нам было легче воспринимать то, о чем мы говорить будем, если доживем до следующего четверга. А сейчас мы помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, Ты позволил нам в этот вечер собраться для того, чтобы напитать наши бессмертные души Твоим небесным хлебом. Господи, слава Тебе, что Ты учишь нас в действительности этим божественным истинам, которые Ты открываешь нам в Твоем Священном Писании. И я так благодарен Тебе, Господи, за то, что у Тебя всегда были, есть и будут до скончания века такие верные, преданные Твои слуги, подобные этим людям, которые привели этого слепого человека к Тебе и просили за него у Тебя, чтобы Ты оказал ему такую милость, прикоснулся к нему, к этому человеку. Господи, Ты сегодня нам дал такое право, чтобы мы молились так же, чтобы мы приводили этих людей к Тебе, ибо только у Тебя исцеление, только у Тебя спасение. Ты сказал через своего верного раба, апостола Павла, чтобы прежде всего мы могли совершать молитвы, моления, прошения, благодарения за всех человеков, Господи, и за царей, и за начальствующих, Господи, за всех, ибо это хорошо и угодно Тебе, потому что Ты желаешь чтобы спасти все люди, однако они не желают этого. Господи, помоги нам уразуметь эту истину и прежде всего молиться, и даже молиться о нашей стране, Господи, об этом событии, которое предстоит сейчас, об этом важном решении, которое предстоит принять каждому гражданину Соединенных Штатов, Господи. И поэтому я молю Тебя, чтобы эти решения, которые будут принимать особенности верующие люди, чтобы они не послужили для них в обвинении, в соучастии, в греховных делах тех, кого мы избираем. Господи, помоги каждому разобраться и иметь ясное видение в этом важном и ответственном деле. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови больных в нашей церкви, благослови, Господи, всех тех, которые собираются для того, чтобы еще и еще раз вникать в Слово Твое, наполнять свои кладовые, свое сознание Твоим Словом. Благослови и нас также. Благослови, Господи, воскресный день, если доживем, прийти, чтобы и с благоговением, глубоким почтением и смирением принять участие в этой святой трапезе, предназначенной Тобой. Услышь нас, Господи, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.